Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 8 сентября 2012 года. Молитва для строительства души. Вопрос. Какая молитва нужна, чтобы преодолеть помехи? Ответ. Сначала нужно достичь благословения, а потом уже просьбы. И просьба тоже должна быть ради того, чтобы доставить удовольствие Творцу. То есть тут есть целая последовательность действий и желаний, где одно построено на другом, пока все они не выстраиваются в одну цепочку. В этой цепочке завязано величие Творца, мое собственное ничтожество и просьба дать мне силы и исправить меня. Ведь все это работа Творца, а не моя. И все это для того, чтобы я мог достичь исправленного состояния, которым принесу радость Творцу. Когда я выстраиваю все это в одну правильную цепочку, я этим показываю, насколько понимаю и знаю процесс, насколько согласен с ним и хочу в нем участвовать. Это и называется моим духовным сосудом. Если все желания, мысли, причины и следствия правильно упорядочены, они выстраиваются в такую молитву, как в молитвеннике, написанном каббалистами. Таким образом, они дали нам примеры, как построить свое обращение с благодарностью, просьбой и намерением доставить наслаждение Творцу, то есть построить свой сосуд. Молитва – это строительство духовного сосуда. Большего от нас не требуется. Но мы должны понимать, что сосуд строится светом, и поэтому от нас необходима просьба ради того, чтобы произошло действие свыше. А когда мы обретем правильный сосуд, то уже с ним сможем производить действие получения ради отдачи. Прежде всего необходимо осознание зла, его выяснение, желание от него отстраниться, просьба об исправлении. Сначала мы исправляемся на отдачу ради отдачи, а после достигаем получения ради отдачи. И все это отражено в порядке молитв в молитвеннике, подготовленном для нас членами Великого Собрания Каббалистов Санедрина еще до духовного разбиения. Из урока по письму Рабаша 6 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Преодоление взамен борьбы с ветряными мельницами. Вопрос. Чем истинное преодоление отличается от борьбы против своего эго? Ответ. Невозможно идти против своего эго. Разве можно пойти против своей природы? Ты просто выбираешь другое, большее желание, в котором скрывается то же самое эго. А тебе кажется, будто ты преодолеваешь свое желание, борешься с эгоизмом изо всех сил. Допустим, я хочу бросить курить и преодолеваю свое желание к сигарете. Но за счет чего я это делаю? Это значит, я вижу в этом какую-то еще большую выгоду, иначе невозможно. То есть, все в итоге определяется большей выгодой. Это тот же самый эгоизм. А истинное преодоление происходит верой выше знания, когда я склоняюсь перед группой и через нее достигаю света, возвращающего к источнику, который действует на меня и дает мне свойства отдачи, выводя меня из эго и поднимая выше эгоистических расчетов. Из урока по письму Рабаша 6 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Не пропусти свой просвет в стене. Прийти к вратам слез – это значит увидеть, что ты весь просто неподъемный камень желания, который невозможно сдвинуть самому. Все его движения происходят только на энергии, приходящей извне. Поэтому вся наша работа заключается только в том, чтобы найти средства, которые пробуждают эту помощь от окружения. Это очень важная точка, в которой нам и дается свобода выбора. Именно когда человек лишается сил и не видит возможности что-то сделать, ощущает отчаяние или просто слабость, потерю надежды на будущее и мотивации, он вдруг чувствует, что сам один не сможет сдвинуться. Нет никакой силы мотивации, которая бы тянула его вперед к цели, или хотя бы небольшой колючки, которая бы подтолкнула его сзади и заставила шевелиться. Именно в таком мертвом состоянии возникает свобода выбора продвигаться не за счет посторонних, негативных или позитивных сил, а самому найти силы для продвижения. И не искать эти силы внутри себя самого, а начать работать с окружением и за счет них взбираться наверх к Творцу. Но нужно быть очень чутким к тому, чтобы в таких ничтожных серых состояниях разглядеть мгновенный просвет во времени, куда ты можешь войти и совершить там свое действие. В гуще желаний вдруг возникает просвет, в который человек может проникнуть и использовать для прорыва. Нужно все время ждать этого момента в самой безжизненной ситуации, при ощущении бессилия и потери всякого вкуса к духовному. Даже в таком состоянии возможно оставаться чутким. Когда приходит отчаяние или безразличие, тем не менее необходимо сохранить в себе остроту восприятия в ожидании, что именно из такого состояния представится возможность выскочить. Будто перед тобой стоит глухая стена, и вдруг ты замечаешь какую-то маленькую прорезь, проникаешь в нее, и оттуда открывается выход. Именно там ты находишь, как из этого темного состояния достичь реализации. Из урока по письму Рабаша 6 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Умный зародыш. Вырастая снизу вверх, мы проходим стадии зародыш, вскармливание, взрослое состояние, ибур и никамухин. Мы понемногу развиваем свое постижение. Сначала мы начинаем понимать, где находимся, то есть как можем использовать это состояние и расти. Это и называется быть зародышем, максимально отменить себя. Для меня главное – это расти. И это нелегкая работа, ведь я отменяю себя по всем 620 желаниям, во всем, что у меня есть. Уже и в зародыше у меня есть полная голова, этой системе лишь не хватает качества. Будучи зародышем, я отменяю все свои желания ради того, чтобы прилепиться к высшему, и это я делаю за счет расчета в голове. Написано, что зародыш в материнских водах видит весь мир от края до края. Свеча горит над его головой, и обучают его всей Торе. То есть через все его желания проходит свет, а он отменяет себя относительно него. А потом ему дают шлепок по рту, и он забывает все учение, Тору, рождаясь совершенно пустым. То есть уже в зародыше есть разум, голова, еще недостаточного качества, но уже полностью построена во время беременности. Для этого достаточно самоотмены. Это значит, что каждую ступень мы начинаем с того, что строим свою голову, новые отношения, намерения. Ведь без намерений невозможны никакие действия в духовном. А само действие уже потом как бы и не требуется. Мы выполняем его лишь для того, чтобы подготовить следующую ступень. Удовольствие Творцу мы приносим уже самим намерением. Действие же закладывает фундамент для следующего намерения. Творец ждет от нас, чтобы мы подготовили именно голову и постигли его. Из урока по учению 10 сферот 6 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Десятичная система исчисления в основе мира. Духовная голова не может быть больше тела. Телом называется сумма всех желаний, которые я смог присоединить к себе. Каждое желание – это одна точка, два желания – две точки и так далее. Но если набирается уже 10 точек, то у них появляется новое качество. Так действуют на нас законы, распространяющиеся свыше. Если ты собираешь вместе 10 точек, то внутри их связи возникает особое новое свойство. Минимальное множество – это двое. И если есть соединение хотя бы между двумя людьми, человек уже начинает нечто чувствовать. Но 10 желаний, соединенных вместе, образуют полную модель, подобную окончательной системе. В связи между 10 желаниями уже можно ощутить высшую силу. Между двумя, тремя, четырьмя можно почувствовать лишь определенное проявление высшего свойства отдачи. Но когда соединяются 10 желаний, мы начинаем ощущать внутри этих явлений движущую ими силу их Творца, создающего отдачу. Выходит, что внутри соединения 10 желаний есть возможность постичь кетер, их корень, источник. Из урока по учению 10 сферот 6 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Учись работать духовной головой. Прежде всего, соединение со светом происходит в голове духовного парцуфа, где происходят все расчеты. А уже затем все решения, принятые в голове, распространяются в тело, реализуясь в действии. В реальности не существует ничего, кроме желания. Голова – это то же самое желание насладиться, у которого в мире бесконечности не было разума, головы. Это было просто желание наполниться. Но затем это желание решило, что хочет реагировать и отвечать хозяину, творцу, а для этого ему необходимо иметь голову. И действительно, кроме головы нам ничего не требуется. Мы возвращаемся к тем же самым действиям, которые произошли при распространении сверху вниз миров, порцуфим, сферот и душ. Теперь нам надо повторить их в обратном порядке, снизу вверх, только самим. Выходит, что наш разум, голова, все время растет. Чуть выросла голова, я могу еще что-то сделать, еще немного выросла, еще что-то могу сделать. Так я все время расту по духовной лестнице, и моя голова все больше увеличивается, как по конусу, пока не сравнивается с миром бесконечности. То есть теперь у меня есть мысли и решения, охватывающие все мои желания, понимание и постижение во всех действиях. А действия остаются теми же самыми. Все, что произошло при нисхождении сверху вниз, я копирую и повторяю снизу вверх. Но все это я предваряю собственным расчетом, постижением. Поэтому восхождение по ступеням называются ступенями постижения, лестницей постижения. Мы сейчас находимся у самого подножия этой лестницы, а за нами все человечество готово и подняться. И единственное, что нам для этого нужно, это увеличить свой разум, голову, начать работать с духовной головой. И потому так необходимо образование, которое предшествует всем действиям. Из урока по учению 10 сферот 6 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Их новости. Экспертная группа Общества экономического сотрудничества и развития, ОЭСР. Экономика Германии все же не выдержала европейского долгового кризиса и скатывается в рецессию. США все еще выдерживают проблемы Евросоюза. Пьер Фаддон, главный экономист ОЭСР, тенденция будет развиваться, пока политическая верхушка не займется главной причиной – продолжающимся кризисом в зоне евро. Безработица продолжит свой рост, а выздоровление экономики возможно лишь тогда, когда валютный союз решит свои проблемы с банковским сектором, налоговой политикой и конкурентоспособностью. Международная организация труда. Безработица среди молодежи будет только расти. 75 миллионов молодых по всему миру, испытывающих проблему с трудоустройством, не смогут найти работу еще как минимум 5 лет. За это время средний уровень безработицы среди молодежи по всему миру лишь вырастет. В кризис богатые доверяют деньгам, а не ближним. Исследование, проведенное американскими психологами из Калифорнийского университета в Беркли, показало, что во время кризиса богатые склонны находить утешение в сохранении или приумножении нажитого, а менее обеспеченные люди предпочитают протянуть руку помощи ближним и больше времени проводить с друзьями. Разрыв между социальными классами вырастет еще больше. Читать и писать не умеют 75 миллионов жителей Евросоюза. Эксперты выступают за увеличение числа специалистов по обучению чтению в начальных школах, а также за диверсификацию форм обучения для взрослых на рабочих местах. Население Евросоюза – 503,5 миллионов человек, старше 14 лет – 421 миллион человек.
Радиоверсия.
Раковые клетки – не одиночки, а общество. Исследования. Университеты Райс и Хопкинса. Рак – это не случайный набор клеток. Они ведут сложную социальную жизнь. Раковые клетки договариваются друг с другом, чтобы целенаправленно работать вместе, порабощать нормальные клетки, создавать метастазы, противостоять лекарствам и обманывать иммунную систему человека. Раковые клетки совместно противостоят атакам антибиотиков, кооперируются, чтобы ускользнуть от воздействия химиотерапии, действуют как одна команда. Некоторые виды рака чувствуют присутствие химиотерапевтических препаратов и дают сигнал остальным клеткам, чтобы те перешли в состояние покоя. Похожий сигнал возвращает их к активности, когда лекарства больше нет. Ученые получили свидетельство того, что раковые клетки способны сотрудничать, общаться и даже участвовать в коллективном принятии решений. Ученые будут работать над взломом кодов, посредством которых осуществляются коммуникации раковых клеток, попытаются посылать раковым клеткам сигналы, которые заставят их обратиться против самих себя и убивать друг друга. Реплика. Рак – это организм в организме. Наш организм представляет собой сообщество клеток, связанных одной идеей – взаимно поддерживать жизнь. Но возникает болезнь рак. Часть клеток своим возросшим эгоизмом отделяется от остальных клеток тела, начинает видеть в них своих врагов, постороннее тело, на которое надо нападать и пожирать. Рак – это сбой в программе клеток, повышенный эгоизм, которых не ощущает тело как свое. Подобно нам, не ощущающим природу как свой дом, а желающим уничтожать ее только для своего мимолетного блага, как раковые клетки убивают тело, а затем погибают от отсутствия среды обитания, которую убили, так и мы ведем себя к гибели, убивая нашу планету.
Радиоверсия.
Ученые говорят, как мы. Михаил Менский, доктор физико-математических наук. Я – часть мира, и весь мир – одно целое и неделимое. В природе все находится в равновесии. Если одно животное убивает другое, чтобы получить пропитание, это понятно, ему нужно жить. Но оно никогда не убивает потому, что убить принято. Этого нет в природе. Человек перестал руководствоваться принципом добра с точки зрения всего живого. Переход к альтруистической идеологии, к альтруистическим принципам, когда принимаются во внимание интересы всего живого, насущная проблема человечества, и без этого оно не выживет. Чтобы не допустить кризис, нужно изменить сознание людей. Если понять, что мы действительно приближаемся к глобальному кризису, то для спасения человечества большинство людей должно перейти к новому сознанию, альтруистическому. В этом, собственно, и заключается спасение мира. Чтобы все остальные были по отношению к нему хороши, он сам должен быть хорош по отношению к другим.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.